микрофона Андрей Шароградский. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете специальную программу «ГКЧП победила свободная пресса». Мой гость – российский журналист Георгий Урушадзе. В 1989 году в возрасте 17 лет он пришел работать в ленинградскую тогда газету «Смена», ставшую одним из символов объявленной Михаилом Горбачевым перестройки. Известен своими интервью с будущим тогда президентом России Борисом Ельциным. Первым установил связь с находившимся в изоляции Михаилом Горбачевым в Форосе в августе 1991 года и фактически объявил путч провалившимся. В 1991-1992 годах член комиссии Президиума Верховного Совета России по расследованию причин и обстоятельств государственного переворота. Автор книг «Выбранные места из переписки с врагами», «Семь дней за кулисами власти» и «Как получить или не получить литературную премию». В середине 90-х работал главным продюсером молодежных программ петербургского телевидения, затем стал помощником мэра Петербурга Анатолия Собчака, был совладельцем издательства «Пальмира», первым издателем книг Алексея Иванова, издавал произведения Светланы Алексеевич, затем был директором по маркетингу и стратегическому планированию телекомпании НТВ. Награжден медалью «Защитнику свободной России». С декабря 2005 года Георгий Урушадзе стал генеральным директором национальной премии «Большая книга». 29 апреля этого года сообщил об уходе со своего поста в знак протеста против полномасштабной российской агрессии против Украины. Сейчас живет за границей и преподает журналистику в Свободном университете. Тема нашего разговора – судьба журналистики в современной России. Так, поставлю первый вопрос. В истории, ну, может быть, позднего Советского Союза, возьмем это время, и России, было ли время, когда пресса была свободной?
Да, была она свободна всего примерно 3 года. Примерно с 89 по 92.
92 год, то есть еще до расстрела парламента она перестала быть свободной?
Ну, расстрел парламента уже показал всю несвободу прессы. Например, я выступил против этого расстрела, и меня уволили, а до этого передачи цензурировали и запрещали. Поэтому, в общем, то, к чему мы пришли сейчас, в общем, началось еще при Ельцине и задолго до всех нынешних печальных событий.
Ну, к этому мы еще вернемся. Все-таки давайте возьмем вот этот период свободы, о котором вы говорите. Я употребил слово «пресса», «свободная пресса». Была ли это журналистика, которую, например, сейчас вы преподаете в Свободном университете? Ведь все-таки тогда, я думаю, вы согласитесь, пришло работать в газеты, прежде всего, очень много людей, которые скорее хотели самовыразиться, чем освещать какие-то события. Или я не прав?
Если до наступления свободы прессы журналистам было стать довольно сложно, то есть люди начинали, не знаю, работать курьерами, на полставки корреспондентами отдела писем, отвечали вот на письма возмущенных или благодарных граждан, и только потом постепенно росли и становились корреспондентами сначала по теме рабочей молодежи, например, как у нас вот в нашей газете, потом еще. Я пришел и, в общем, сразу начал работать, скажем так, вот в таком политическом направлении. Мне было всего 17 лет. Никто меня уже тогда, это был 88-89 год, никто меня тогда уже не цензурировал, а скоро цензура была отменена официально. В общем, писал, что хотел. И приходило новое поколение журналистов, просто, что называется, с улицы. Они писали, их могли взять в штат. В целом это могло снижать даже качество журналистики, потому что люди не были образованы как журналисты. Но, тем не менее, свобода была, и это было самое прекрасное, наверное, время в жизни нашей страны в 20 веке.
Ну, вот эту свободу ее дал Михаил Горбачев или кто-то другой, или вообще, как она появилась, эта свобода?
Безусловно, Горбачев. Безусловно, Горбачев. Причем первый звоночек был еще в 85-м году, когда он только-только стал генсеком. В этот же день его, ну, как принято было, ТАСС распространил его фотографию, чтобы, естественно, все газеты ее опубликовали, биографию и так далее. И вот у фотографии была пометка «не ретушировать». Имелось в виду его родимое пятно. Если раньше, там, еще в брежневские времена, когда он был секретарем ЦК, кандидатом в члены Политбюро и так далее, на многих фотографиях родимое пятно замазывали, то как только он стал генсеком, уже вот пошла такая команда, и стало понятно, что уже немножко есть какие-то подвижки, уже есть какая-то открытость, уже не надо ничего замазывать. Ну и постепенно это вылилось в полноценную, в настоящую, в невиданную ныне свободу слова.
Ну, а вы сами пришли в журналистику, это было желание еще с детства, или вы увидели возможности именно в том времени, когда вы пришли в смену?
Ну, у меня было в голове несколько путей, кем я хочу стать. Я и врачом хотел стать, и следователем хотел стать, и запоминал наизусть статьи Уголовного кодекса, там, изучал в этом смысле право, ходил в библиотеку, читал книги по медицине и так далее. Но вот третий был мой вариант – это журналистика. И я начал уже писать какие-то материалы, еще учась в школе.
Довольно распространено мнение, что в России журналист – это больше, чем журналист. Это вот человек, к которому обращаются за помощью, он должен помогать. Ну, мне кажется, это с советских времен, вот там с рубрики «Комсомольской правды», командировка по тревожному письму. И вот этот шлейф сохраняется. По крайней мере, некоторые люди, изучающие журналистику, с которыми мне приходилось разговаривать, утверждают, что так оно и остается сейчас. Вот на это как вы смотрите?
Ну, смотрите, журналист во всем мире, везде, больше, чем журналист. А недаром журналистику называют четвертой властью. А власть не дают, власть берут. И журналист действительно принимает на себя право, ну и обязанность, выступать не только от своего имени, защищать не только свои интересы, но и интересы каких-то групп, например. И это, в общем, происходит не только в России. Не всех людей, которые работают в прессе, в России можно назвать четвертой властью, журналистикой. Многие занимаются откровенной пропагандой, но это уже, наверное, издержки времени, да, когда невозможно работать, делать карьеру и так далее по-настоящему свободному журналисту. Есть масса всяких ограничений, и люди уходят либо писать в отделы культуры, либо про природу, либо что-то еще, лишь бы не политика, лишь бы не те сферы, в которые будут вмешиваться сверху.
Период свободной журналистики, свободы прессы, по-вашему, продолжался очень недолго, но он так или иначе охватил вот этот путч ГКЧП в 91-м году.
Безусловно.
Было ли это пиком свободы журналистики в России? Если можно так ставить вопрос, конечно.
Ну, можно сказать, что это было и высшим достижением, потому что пресса, свободная журналистика России и победила этот путч вместе с небольшой частью народа, которые вышли на площадь, начали митинговать, защищать демократию, Белый дом и так далее. Конечно, право победы надо отдать прежде всего российской журналистике. Да, видимо, это был пик. Потому что уже с 92-го года пошли явления, ну, например, это не совсем про журналистику, но тем не менее, я после путча был приглашен экспертом в парламентскую комиссию по расследованию причин и обстоятельств переворота. Нам открыли все материалы. Мы ходили в архивы ЦК, КГБ, я даже книжку об этом написал. В общем, была в этом смысле полная свобода выяснения всех обстоятельств. И было очень интересно разбираться в истоках этой всей системы. Но уже в начале 92-го года, где-то в феврале, у нас изъяли право доступа. Архив ЦК был перевезен в архив президента Ельцина. Нам перестали предоставлять какие-то материалы. Ну, в общем, тоже своего рода цензура. Да, и комиссия довольно быстро прекратила свое существование. Скоро это дойдет и до всей остальной прессы. И после 93-го года уже свобода прессы в том виде, в котором она была в 91-м, уже никогда не было.
А кто закрыл вот этот доступ?
Ну, если я правильно понимаю, вся ситуация подчинялась администрации президента, которая доступ и закрыла. Архивы перевозил управделами президента.
То есть получается, что уже тогда Ельцин увидел опасность в свободе прессы?
Вы знаете, может быть, не сам Ельцин, но какая вот история по моей версии случилась? 91-й год подавил, в первую очередь, аппарат, реваншистский аппарат. И в ЦК, и в КГБ, и так далее. Но эти люди довольно быстро, как раз к началу 92-го года, пришли в себя. Возникла всесильная служба безопасности президента. Я к Коржакову хорошо отношусь. Мне кажется, он вполне нормальный мужик. Да? По крайней мере, он выполнял свою работу и был на своем месте. И его, конечно, была задача усилить свое влияние, усилить свою власть. Парламент ему мог это не дать сделать, президент мог не дать этого сделать, но дали. И дальше пошло-поехало, да, несколько обкомов там отдали под, или госдачи отдали там под детские сады, обкомы еще кому-то. Но в целом все сохранилось, никого не стали люстрировать, например. И, наверное, это была самая большая ошибка молодой русской демократии. Все пропагандисты сохранили свои места, единственную газету «Правда» выбросили из системы государственных СМИ, но возникла тут же «Российская газета» в том же здании. В общем, этот аппарат, эта номенклатура стала вновь сильна. И, естественно, этой номенклатуре всегда будет мешать и свободная пресса, и парламент, и любой вид парламентского контроля, и любая общественность, и так далее. Собственно, эти силы с 92-го года только укреплялись.
Ну, а у прессы была возможность тогда сопротивляться этому?
Ну, была, потому что впрямую... Посмотрите, в 94-м только возникло НТВ, как действительно поначалу очень свободное средство массовой информации. Никто, в общем, не запрещал писать независимые газеты и так далее и тому подобное. Но постепенно сжимался этот круг возможностей. И опять же, прессу постепенно сделали такой, знаете, обслугой.
Уже в 92-м.
Ну, нет. Этот процесс, знаете, лягушку варят медленно, да, и лягушки не совсем понимают, что происходит в каждую минуту. Но постепенно, и сама пресса, наверное, тоже во многом виновата, да, что чего-то не добивалась и так далее. У демократической прессы вина отдельная. Например, вот в 93-м году. Вот лично мне, я не думаю, что я выдающийся аналитик, но лично мне стало понятно, что конец демократии, в общем, да, наступает конец свободы слова и так далее. Это, собственно, после моего увольнения это было понятно вот мне уже на собственной шкуре, не только там аналитическим каким-то умом. Но многие средства массовой информации вплоть до 96-го года, вплоть до выборов Ельцина, играли еще в эту игру, думая, что они власть, думая, что им надо нарушать журналистские принципы, но как бы выступать за свободу, за демократию. Вы помните, как хорошие журналисты выпускали газету «Не дай бог», выдающийся медиа-менеджер одновременно возглавлял канал НТВ и предвыборный штаб Ельцина. Этого делать просто было нельзя во имя будущего. Нельзя смешивать все ветви власти. Надо отстаивать свою поляну, свои полномочия четвертой власти. Этого сделано не было. Поэтому, в общем, вина и ответственность прессы довольно серьезна. Не все это понимают.
В эфире «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «ГКЧП победила свободная пресса». У микрофона Андрей Шароградский. Наш гость – российский журналист Георгий Урушадзе. Я помню 90-е годы, даже вторую половину 90-х годов, когда для журналиста ничего не стоило сказать, что он возглавляет, скажем, какое-то партийное региональное отделение и так далее, когда ты пытался объяснить, что, в общем, это очевидный конфликт интересов, человек просто мог тебя не понять, о чем ты говоришь. Получается, что, в общем, в России не было достаточного количества журналистов, понимающих, что такое журналистика, по каким принципам она должна действовать.
Но откуда бы всем им взяться?
Ну да, действительно, но может ли это быть объяснением того, как себя повели люди в сложившейся ситуации?
Ну, знаете, некоторые просто делали карьеру, некоторые уходили работать на государство и уже становились, скажем так, по другую сторону баррикад. Некоторые думали, что они делают одно дело. Я разговаривал не так давно с одним из руководителей НТВ вот в те годы, и он говорит, да я бы в лицо дал человеку, если бы мне сказали, что наша деятельность приведет вот к тому, что происходит сейчас в России. Они искренне считали, что надо поддерживать Ельцина, они искренне считали, что надо бороться за демократию и так далее. То есть они в тот момент переставали быть журналистами и становились в том или ином виде пропагандистами.
Но они понимали это?
Думаю, что в тот момент нет. Понимать они стали, наверное, уже тогда, когда их стали разгонять. Но лучше тут спрашивать, конечно, их самих, какие у них сейчас есть чувства. Но думаю, что российская журналистика, конечно, в большом долгу перед обществом. Взяли на себя полномочия, но, в общем, не справились. А дальше пошла еще же рыночная экономика. Газеты вынуждены были жить за счет рекламы. И рекламодатели уже имели право какие-то стоп-листы ставить, говорить, я не буду у вас размещать рекламу, если вы будете про это плохо писать. Помните эти все медиа-войны, Связь-Инвест, борьба с Кохом и так далее. Я не верю, что те люди из числа журналистов, которые вот в этом всем участвовали, не понимали, что они просто грубо нарушают базовые принципы журналистики, даже базовые человеческие принципы. Ну, а дальше уже стало властям, да, варить эту бедную лягушку. Уже никто и возражать не мог. Как-то, да, уже сами люди, может быть, вляпались, что ли, да. И я, в общем, ушел из вот такой журналистики достаточно давно.
А в каком году?
Ну, вот после того, как меня уволили с телевидения, был 90... Это был 93-й год, конец. После этого я ушел писать книжку, заниматься предвыборными кампаниями. Вот меня интересовали вот гуманитарные технологии, политические технологии, пиаром занимался. То есть уже ушел из такой вот журналистики. Чуть позже я вернулся на телевидение, но уже на продюсерские должности. И действительно выпускали мы абсолютно свободную программу. Шла предвыборная кампания, 95-й год, в Госдуму. Скажу честно, один известный человек приходил и просил выпустить его в эфир, предлагая очень большие деньги. Для нас вот тогдашних, ну, это в 20 раз больше моей зарплаты, например. Я отказал. Но он вышел в эфир в соседнем слоте, в программе моих коллег. Понятно. Можно только догадываться, да, почему это произошло. Причем человек, в общем, стоял на демократических позициях, но позволял себе предлагать прессе деньги. Ну, в общем, ни одна пресса, конечно, виновата. Я вообще тут не распределяю вину. Но надо понимать, что совместными усилиями мы, как журналисты, очень быстро сдали все возможные позиции. Ну, и не было опыта, может быть, отстаивания. Ну, и плюс, да, если бы государство, победившее в демократической революции, провело бы иллюстрации, многих бы проблем удалось избежать. Если бы пресса была защищена, да, в том числе экономически, многого бы удалось.
А как она могла быть защищена? Как она может быть защищена?
Ну, в разных странах действуют, например, некоторые СМИ просто из налогов граждан, как мы знаем. И таким образом на эту СМИ невозможно надавить административно. Есть меморандумы, уставы, и есть общественные советы, которые следят за выполнением. В России были комиссии по защите свободы слова, но, вам скажу, не сильно они вот как-то действовали. Например, после того, как меня уволили с телевидения в 93-м году, ко мне председатель такой комиссии обратился и говорит, ну, мы давно были знакомы, он говорит, тебя нужно защищать это или нет? Я был очень удивлен вопросу. Если вы считаете, что нужно, защищайте. Меня-то зачем спрашивать? Если вы считаете, что права журналиста нарушены, передача незаконно снята с эфира и так далее, ну, защищайте. Что же вы интересуетесь моей позицией? Это не объективно. Он не стал защищать в итоге. Так что не надо думать, что в сложившейся сейчас обстановке виноват один человек или виноват там какая-то ветвь власти, да? Все четыре ветви власти постарались на славу. Да, действия иногда очень сложно.
Вот этот путь, который прошла российская журналистика от свободы до несвободы, был он неизбежным?
Нет, конечно. Тут я сошлюсь на мнение, совсем не про журналистику, Петра Щедровицкого, который в интервью с Игорем рассказал, что страна, которая не отрефлексировала, не продумала вот всю свою трагедию 20 века, вынуждена будет повторить весь этот путь снова. Причем не мысленно, а вот тушкой. И, собственно, мы сейчас это видим. Да? Повторяются, в общем, все трагичнейшие события 20 века вот прямо на наших глазах. Поэтому в чем-то это и объективно. Да? Само общество не стало реагировать на 20 век так, как могло бы. Журналистика, ну, в первых рядах традиционно этого общества, поэтому тоже на ней есть часть ответственности. Могло ли пойти по-другому? Да. Но, наверное, не усилиями одной журналистики.
Опять же, мнение, с которым мне приходилось сталкиваться, в том, что, в общем, в России была свобода прессы и свобода слова в середине 90-х годов, именно потому, что в этот момент шла конкуренция между, ну, назовем это какими-то журналистскими кланами, империями и так далее. Вот к такому тезису как вы относитесь?
Отношусь плохо. Не дело журналистики участвовать в экономических войнах или принадлежать к каким-то кланам. Конкуренция в журналистике возможна в более быстром и более точном добывании новостей, например, борьбе за какую-нибудь говорящую голову, которая экспертом станет не на этом канале, а на другом и так далее. То есть профессиональная конкуренция. Когда журналистика играет на стороне одной из ветвей власти, там, например, первой, или за одну из башен Кремля, такое расхожее выражение, да, на самом деле не факт, что эти башни Кремля не едины, да, ну, если человек играет за какую-то партию или за какую-то группу интересантов, или за, не знаю, того или иного кандидата в президенты, это не конкуренция – это не свобода. Человек уже сдал свою главную свободу. Он уже говорит, оглядываясь на заказчика или на человека, которого он поддерживает. Это все равно так или иначе коррупция, даже если человек не получает деньги за это. Называется это коррупция дружбы. Я похвалю ту книгу, автор которого мой друг, да? А не похвалю ту книгу, которая мне понравилась. Это вот все то же самое, и, конечно, этому надо отдельно как-то учиться.
Вот один из самых примечательных фактов вашей биографии, то, что вы были в Белом доме и в 91-м, и в 93-м году. Вы получили медаль за оборону Белого дома, хотели от нее отказаться в 93-м, потом решили не отказываться, потому что вы в 93-м тоже защищали Белый дом, если я правильно понимаю логику.
Нет. Нет, логика другая. Действительно, медаль называлась «Защитнику свободной России». Такая пафосная фраза, да, «Защитник свободной России», но действительно я продолжаю, наверное, быть защитником свободной России в этом смысле. Уже не претендую ни на какие медали, да и я не знал, что меня собираются наградить, но за события 91 года меня наградили почему-то только в 93-м. Медаль, видимо, долго искала своего героя, потому что мне пришло письмо на домашний питерский адрес, я жил в Питере, пришло письмо из отдела наград мэрии Петербурга, то есть в Москве меня не найдя, отправили по месту прописки, видимо. И пришла вот эта информация, да, этот вызов на награждение ровно в день, когда меня уволили с Пятого канала за то, что я сказал, что Белый дом в 93-м году расстреливать было нельзя. И в первом случае, и во втором я был там как журналист. Естественно, не брал в руки оружие, естественно, не писал политически ангажированные материалы и так далее. И я думаю, ну, раз такое дело, я не могу принять медаль, которую мне дали по указу Ельцина, потому что Ельцина я не могу уважать вот после вот этих всех событий. Я прихожу в Смольный, там, награждение, какой-то, не знаю, октябрь, наверное, 93-го года, или ноябрь же. Награждать будет Собчак. Ну, я с ним давно был знаком, в общем, относился к нему в тот момент с иронией, как и все питерские журналисты, потому что, ну, вот обращал внимание не только на его какие-то добрые шаги, но и на ошибки, разумеется. И вот Собчак приходит еще до начала торжественной части, обходит всех, со всеми здоровается, меня спрашивает, как у вас дела? Я говорю, ну вот меня только что уволили. Вот человек, понимая, что меня уволили как-то за политику и так далее, он ни секунды не сомневаясь, ни секунды не боясь, говорит, идите ко мне на работу. Я не пошел тогда к нему на работу, но, знаете, я сохранил вот эту благодарность на всю жизнь, потому что у меня был фактически волчий такой билет. Меня даже та телекомпания федеральная, которая звала на работу, она, узнав, что меня уволили, перестала это делать. И, в общем, податься было в журналистике некуда. И вдруг он меня приглашает на работу. Я, конечно, был благодарен. И вот в этом эмоциональном состоянии, да, я, конечно, не смог бы выйти опять вот к Собчаку уже во время торжественного вручения и сказать, знаете, Собчак, я не хочу принимать из ваших рук медаль. И мое отношение к нему изменилось. Да, я стал и отношусь до сих пор к нему с большой теплотой и благодарностью. Хотя тогда, ну, ничего не произошло, я не пошел тогда к нему работать. Но вот это было, по сути, единственное предложение ко мне, такому уже немножко изгою, да, из демократического лагеря, предложение о работе.
Ну, вы сказали, что уже в 92-м году почувствовали вот это наступление на свободу прессы. Парламент расстреливали в октябре 93-го года. Все-таки вы продолжали тогда работать как журналист в Белом доме. Вы на что-то надеялись? Вы наверняка видели, как ведут себя ваши коллеги, возможно, недавние близкие друзья и те, кого вы считали профессионалами?
Ну, смотрите, да, 93-й год – это, наверное, первый раскол такой, да, потому что довольно много людей поддержало расстрел Белого дома, в том числе те депутаты, к которым я хорошо относился, в том числе герои моих публикаций и так далее. Там, те политики, к которым я относился сочувственно, они вдруг поддержали, они ушли работать в администрацию президента, то есть, знаете, продали свою независимость за административную должность. Возможно, они искренне считали, что парламент нужно расстрелять. Ну, я не очень понимаю этого, потому что депутат все-таки обязан соблюдать законы, а никакой закон, существовавший в России, не позволял расстреливать Белый дом, не позволял распускать парламент. Если уж вы за закон, если уж вы за демократию, то давайте соблюдайте свою конституцию, да, как потом стали говорить, соблюдайте свои законы. Ну, тогда этого не произошло, и, видимо, это один из самых трагических дней в российской истории. И сейчас мы пожинаем в том числе плоды этого расстрела, потому что у нас нет сильного парламента, который может возразить исполнительной власти. У нас есть поддакивающие, говорящие, ну, не у нас уже, да, в России есть поддакивающие, нажимающие послушно кнопки, да более того, все эти выборы, да, это, в общем, сплошная фикция.
Вы это ставите в вину Ельцину, получается?
Ну, я, слушайте, я не прокурор, конечно, да, ставить вот кому-то в вину, но я понимаю, что те проблемы, которые мир имеет сейчас, начались, конечно, с Ельцина. Я не выгораживаю Путина, я говорю о том, что первые звоночки, первые шаги были тогда, и причины были в этом. Если бы так демократически настроенные журналисты не вступились бы за Ельцина в 96-м году, он мог бы проиграть, например. Ну, окей, проиграл бы. 4 года бы страной поруководил условный Зюганов, хотя он очень не хотел становиться президентом, его устраивала роль первой скрипки оппозиции, да? Ну, окей, стал бы Зюганов. Он бы не успел там натворить больших дел, на мой взгляд. Зато у страны бы... Ну, это гипотетическое, конечно, предположение уж совсем, но у страны бы появилась прививка от социализма, коммунизма и так далее. Уже по-настоящему были бы демократические выборы, и в 2000 году бы мог прийти к власти совсем другого типа человек. Ну, посмотрите на то, как развивалась демократия в Чехии, да, во многих других странах. Все-таки у нас перед глазами трудный, тяжелый путь, но приведший совсем к другим результатам.
Не закрадывалось ли хотя бы раз вам в голову мысль, например, вот сейчас переломный момент, можно на время перестать быть журналистом, потом вернуться к соблюдению принципов?
Человек, который предал однажды, предаст второй раз, просто ему будет легче. Единожды солгав и так далее, да, поэтому... Знаете, наверное, люди как-то себя уговаривали, вот мы сейчас поагитируем за Ельцина, а потом станем его критиковать, потом мы станем настоящими журналистами. Ну, это какие-то игры такие, да, это какой-то самообман и обман аудитории, и обман, собственно, базовых принципов, да. Давайте я вот сейчас, я вот честный человек, да, я в церковь хожу, я там не знаю, что еще, но вот я сейчас украду кошелек на трамвайной остановке у старушки, а потом опять буду ходить честно. Это вот примерно так же.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали специальную программу «ГКЧП победила свободная пресса». Ее вел Андрей Шароградский, моим гостем был российский журналист Георгий Курушадзе. Всего доброго.